что значит, что Тора называется средней линией в духовной работе. Пишет Святой Ари, существует понятие волос, сеарот, вскрывающих свет, чтобы не насладились светом, пока еще не достойны, потому что могут нанести, может быть нанесен вред. Дело в том, что мы обязаны верить в то, что Творец дает нам силы делать добрые дела. Но до тех пор, пока человек недостоин, запрещено ощущать, что Творец обязывает его делать добрые дела. Поэтому Творец скрывает себя в одеяниях, которые называются лолишма. Необходимо понять величие и важность лолишма. То есть, это не так, как думает человек, когда делает все ради лолишма, а он делает все потому, что так указал ему Творец. Но пока он еще не удостоился, чтобы почувствовать, что Творец — это тот, кто заповедует. Поэтому человек думает, что он заповедал лолишма. Поэтому это действие не важно в его глазах. Однако, если он поверит, что нет никого, кроме него, получится, что он на самом деле выполняет заповеди Творца. Поэтому, если он поверит, что лолишма — это то, что на самом деле Творец обязывает заниматься Торой и заповедями, получается, что сможет возблагодарить Творца за то, что Творец облачился в одеяние лолишма. Тем самым человек сможет оценить важность Торы и заповедей, даже лолишма. И об этом сказано, что волосы, то есть лолишма, скрывают свет, чтобы не питались от света, пока недостойны этого. То есть волосы — это одеяние, а под этими облачениями находится свет и светит. Но пока свет скрыт.
Свет — это последняя стадия желания получать. Моха, ацамот, гидин, басар, иор. Мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Так мы называем пять уровней желание получать изнутри наружу. Мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Кожа, ор, сайн, это последнее. И на коже уже есть волосы. Мы видим, что у животных, что если желание получать это только на животном уровне, то оно почти полностью покрыто волосами, шерстью. А на человеческом уровне мы видим, уровне говорящего это меньше. Хотя, с другой стороны, все-таки и наша кожа, она тоже в волосах, маленьких, больших, неважно. Это факт. Мы это изучаем по 13 исправлениям Дикны, Сеарот Рейша, Сеарот Дикна, волосы головы, волосы бороды, сами волосы своим явлением формируют лицо, где есть волосы, где их нет. Это, собственно, дает вид лица. О чем это говорит? Что сеарот, волосы, это те же сеарот, то есть буря, когда человек бушует и волнуется и хочет прийти от лёлишма к лишма. И тогда он чувствует, что есть здесь определенное условие, которое называется сеарот, которое нужно преодолеть. И тогда, и мы изучаем это из Талмуда 10 сферот, что тогда он приходит к свету, то есть авьют дешорыш, желание получать, с которым он уже сможет работать ради отдачи. Работа заключается только в том, что свет во время учебы, во время распространения, во время объединения светит человеку в соответствии с его намерениями и внутренними усилиями, групповыми, конечно же, не личными. И таким образом переходит лёлишма к лишма. Нужна привычка, как он нам объясняет в предисловии Сфирот, в Талмуде Сфирот, но главное в этом действие. Насколько человек присоединяет свои действия в группе, в распространении к этому намерению, или намерение присоединяет к этим действиям занятий к группе и к распространению, настолько человек продвигается, и от лёлишма приходит к лишма. Вся наша борьба заключается в лишма. Лёлишма — это тоже великая вещь, потому что это тот уровень, когда человек уже понимает, что только стремясь к единству, к любви, к выполнению заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», от которой прийти к «возлюби Творца», так человек продвигается, если он чувствует и знает, что находится в этом направлении, тогда он уже входит в лёлишма. Вот. Лёлишма — это тоже как такой верный прицел в лишма, к конечному слиянию с Творцом. То есть лишма должна быть уже правильно сформирована в человеке, упорядочена, понятна, что человек не просто так взял какую-то книжку, вошел в какое-то место и слышит там что-то. Это не называется изучение Торы. Тора начинается с того, что он уже начинает познавать свое злое начало, понимать, что он должен объединиться. Как мы видим в даровании Торы, когда дана Тора Израилю? С одной стороны, есть точка в сердце, с другой, мы понимаем, что объединиться нельзя, фараон мешает, от него можно только убежать. И готовы сделать любое действие, лишь бы прийти к единству, к объединению в поручительстве, стать как один человек с одним сердцем. Тогда получите Тору. То есть отсюда и далее входим в свет, возвращающий к источнику, в такой осязаемой форме, когда уже начинаем понимать, где прегрешение, где заповедь. Это ради себя, это ради отдачи, это ради себя, это ради отдачи. И так 40 лет. Все ступени от Малхут до Бины, до свойства отдачи, которое они обретают над желанием получать, над Малхут. То есть к получению Торы тоже нужно прийти, понимая, чувствуя, будучи готовыми к этому.
Мне кажется, в статье он объясняет, что, по сути, у человека нет свободы выбора. Все в руках Творца. Так почему все время у человека ощущение, что он принимает решение? Если ты скажи ему, у тебя нет свободы выбора, и все равно это факт 1, 2, 3 заложенных вариантов в моем желании.
А скажи мне, почему ты как будто находишься в каком-то таком внутреннем противоречии? У человека нет свободного выбора, а теперь ты встал и сказал что-то. У тебя был в этом свободный выбор или нет?
Ну, мне кажется, да.
Ну, то же самое, допустим, в духовном. Как будто бы сейчас. Нет, сейчас нет Творца, нет высшей силы, сейчас я просто сам что-то делаю. Мы здесь видим ангела, который встал и что-то там вещает. Этот ангел вещает нам, что у него есть свободный выбор. Он нас путает. Это все Творец перед нами делает. Ты существуешь, ты независим. Нам дали первое сокращение. Первое сокращение. Творец скрыт. Все скрыто. Скрыто от тебя. То, что он работает, действует, а ты чувствуешь, что действуешь ты. И с этого момента и далее еще большее скрытие до точки этого мира. 125 сокрытий. Аламот. Миров. Так что ты, собственно, делаешь? Нам нужно произвести подъем, обратный путь. В чем это заключается? Ты все больше и больше и больше раскрываешь, что нет никого, кроме него, и ты присоединяешься к управлению и власти, и включаешься в это. С одной стороны, ты отменяешь себя, если не я, то кто? С другой стороны, ты постигаешь, нет никого, кроме него. И так ты идешь. Тебе говорят, что сейчас ты всего лишь находишься в очень таком ограниченном восприятии, в котором как бы и есть твоя суть. Написано, что есть. Ну, написано. Но я этого не постигаю, я этого не чувствую. Но с помощью действий, которыми свет является нам, мы входим в такое измерение, в такое новое пространство, которое называется духовным, где я начинаю познавать, что нет никого, кроме него. И вместе с этим, что все зависит от меня. Мы не способны воспринимать две противоположности как нечто единое, но нужно знать, что это сокращение все время продолжает сокращаться, эти ступени продолжают сближаться. Цимцум, сокращение, это когда я поднимаюсь в своих усилиях быть выше моего желания получать, в желании слиться с ближним и через ближнего с Творцом, я тем самым поднимаю себя над сокращением на любой ступени и так постигаю истину.
Да. Но ведь мы только обучаемся, по сути. Когда вы объясняете то, что вы сейчас объясняете мне, я учусь, это ясно. Мне это понятно, это факт, и нет никого, кроме него.
Хорошо.
Но если я, скажем, поговорю со своим работником.
Нет.
Он говорит, я же все принимаю решение.
Ну, конечно, правильно. Но с помощью того, что мы делаем действия по распространению, они присоединяются к нам без нашего знания. В конечном счете присоединяются. Или из-за невзгод, и мы видим, как люди сближаются по мнениям, по пониманию, из тех проблем, которые становятся для них общими. Или когда мы даем им какие-то знания, пусть они даже не приходят к ним в ясной форме, потому что мы все находимся в конечном счете в одной сети. Свет светит, и эта сеть начинает проявляться, выясняться. И так это происходит. И когда они присоединяются, это происходит без учебы, без понимания, без предшествовавших этому усилий. Они начинают чувствовать, что это вот просто так, как ребенок растущий. Сегодня на завтра вдруг понял что-то, почувствовал, откуда это берется. Так, из окружения. Не прилагая никаких усилий.
Что означает «понравиться Творцу»? Можно понять понятие «понравиться творением». Но что значит «понравиться Творцу»? Ведь это же свойство.
Творец — это тоже свойство?
Ну да, творец — свойство. Так что означает «понравиться свойству»? Я могу понять, понравиться людям, получить уважение, избежать стыда, но как можно понравиться свойству?
Представь себе, что... Даже не знаю, как сказать. Это действительно непростая вещь. Представь себе, что ты хочешь понравиться ему, не представляя себе его. А понравиться — это значит ценить свойства отдачи и любви, стараться возвеличить его. Как можно более важным сделать это для себя и для других, прежде всего для товарищей. Это теперь понравиться ему, значит, что ты становишься подобным ему. То есть ты хочешь пребывать в том же свойстве. Чтобы оно управляло тобой, чтобы оно пребывало в тебе.
Что здесь путает, так это «я хочу», «мы хотим». Когда мы хотим понравиться творением, то понятен интерес. Мы хотим уважения, мы хотим власти, мы уклоняемся от стыда. Но по ответу слышится, будто понравиться Творцу — это увеличить важность, и будто бы нет интереса, так?
Правильно, так.
Так как выполнить какое-то действие без всякого интереса?
Не можем.
Так что здесь нам пишут?
Нам пишут, что ты должен стремиться к этому. Стремиться к этому. Что ты должен прийти к состоянию, когда постепенно это действие отдачи, любви, когда ты находишься в других и беспокоишься о них, чтобы тебя это занимало и наполняло полностью, без остатка. И в этом ты жил бы, существовал бы. И в этом ты уподобился бы Творцу. И был бы слит с Ним. И это стремление через любовь к ближнему, к Нему, к любви Творца, к тому, что... ощущение заботы, любви к ближнему напомнило бы тебя, это то, чего ты хотел бы. Как ты к этому приходишь? К работе в группе, через работу в группе, через занятия и распространение. У тебя всего лишь немного здесь факторов. Мне нужно включиться в группу, это раз. С группой вместе я должен заниматься, два. Научиться тому, как прийти к уровню отдачи совершенной, которая называется Творец, чтобы это раскрылось в нас, это три. Чтобы делать это и осуществлять это, мне для этого необходим огромный хиссарон, который находится не во мне, потому что я всего лишь являюсь маленькой точкой, искоркой, и мои товарищи тоже. Поэтому мы занимаемся четвертое действие, занимаемся распространением и берем оттуда все хиссароны. И тогда от края до края всей действительности мы именно таким образом и действуем. Отталкиваясь от желаний самых далеких от Творца, самых чужих нам людей, это не важно. Мне от них нужно только их желание, только их хиссарон. Мне не нужно их учить какой-то там мудрости. Мне их хиссарон нужен. Я несу им эту науку уже в готовом виде. Поэтому нам нужно работать именно так. И тогда от того края, с которого ты берешь хиссарон, от этих самых далеких людей, с помощью группы, когда ты входишь с ними в поручительство и в свет, возвращающий к источнику, ты стремишься к Творцу, к силе отдачи и любви, чтобы облачилась в тебе. Поэтому это называется «Боур-э», «Приди и увидь», «Боре», Так ты работаешь и раскрываешь, что весь мир уже становится, уже приобретает для тебя смысл.
Можно еще вопрос? Когда становится ясно человеку, что он недостоин, но тем не менее получил как бы ложную причину, облачение гостей, скажем, для того, чтобы учить Тору, то какая желаемая реакция, правильная реакция человека? Благодарность за то, что мы еще недостойны, но тем не менее получили возможность? Или боль о том, что мы все еще недостойны?
И то, и другое. Это как бы переменное. По-разному бывает. И так, и эдак. Иногда человек чувствует одно, иногда другое. Он не хозяин над этими вещами. Когда он проходит разные свойства, то он уже раскрывает это.
Есть много вопросов из мира Окли, со всего земного шара. Есть такой вопрос. Владимир из Краснодара. Откуда человек знает, что работает лишма? Может быть, это запутанное эго?
Видишь ли, человек должен выяснять эти вещи на пути. Если он слышит то, что ему говорят, то, что слышно в книгах, то, что пишется в книгах каббалистов. В основном то, что написал Рабаш, потому что его статьи построены именно так, что они постепенно вводят человека в этот канал от нулевого совершенно состояния и до состояния лишма. И во всех остальных святых книгах о духовном, которые написаны теми, кто был в постижении, каббалистами, пусть он учится по ним, но там нет методики. Конечно же, это все чистой воды истина, но проблема в том, что... Опять же, интерпретации, и это то, что объясняет нам Бааль Сулам. Большинство книг написано для тех, кто в постижении. И только немногие из этих текстов, и это не тексты Бааль Сулама или других Бааль Сулама и Рабаша, только немногие книги написаны тем, кто хотят приблизиться к истинной Торе. Поэтому это проблема. Но человек, который занимается по книгам Рабаша и Бааль Сулама и занимается правильно не для того, чтобы там что-то доказать, а просто потому, что он хочет научиться, то он получает самое надежное руководство к тому, чтобы прийти к лишма.
Тимур из Питера и Йосеф из Иерусалима спрашивают, как проверить, находится человек в лишма? Что характеризует лолишма, который может привести к лишма?
О, это понятно. У нас есть определение этому, да? Правда? Есть определение, что такое лолишма. Лёлишма, это значит, что он стремится к истине, он хотя бы теоретически знает. Он слышал, что называется правдой, истиной, но вместе с этим все-таки еще находится в желании получать ради себя. И поэтому лёлишма это некое, как бы это сказать, давай даже попробуем это изобразить. Пусть будет определенная шкала, например. Например, до сих пор это лёлишма. Лёлишма. От нуля до 100. До 100%. Да? 0%. И 100%, так? Вот такая шкала. Что здесь мы видим? Здесь один. То есть товарищ вернул мне 999 из 100. А тут он возвращает мне... Ну, 1000 это я уже не говорю, это понятно, что это все с этого начинается. А здесь он мне вернул 0. То есть товарищ возвращает мне долг $1000, я открываю конверт. Если там 1000, нормально. 0% лёлишма. Потом 1%, когда он возвращает мне 999 или 99 из 100, а тут 0. Пример не очень понятный нам, потому что я проверяю это как будто своими органами чувств, но относительно органов, относительно килим получения, это правильно. Это говорит, насколько я могу быть над своими килим получения. Да. Теперь, или иначе, он, или насколько он примешивает здесь свой интерес.
Из предисловия к ТАСС говорится, занятие Торой заповедями Лолишма означает, что человек верит в Творца и Тору, и вознаграждение наказания, и занимается Торой, поскольку Творец повелел заниматься Торой, но добавляет собственное удовлетворение к наслаждению Творца.
И какой это пункт?
12.
Ну, конечно же, все это продвижение происходит с помощью света, возвращающего к источнику. Ормакив. А здесь уже Орпними находится. В Лишма. Хорошо? Так.
Скотт из Англии спрашивает, каждый раз, когда я слышу о выполнении заповеди, не знаю ни как начать, ни как закончить. Почему это не более точно?
Это точно, но мы просто не способны воспринимать это и не хотим правильно это сформировать. Что значит не точно? Что такое точно? Объясни мне. Я говорю так, здесь слияние находится. Потом, это конечная цель. Здесь нахожусь я. Какие этапы я должен пройти? Сначала это этап ознакомления, первый этап. Потом начинается лёлишма, второй этап. Потом третий, лишма. В лишма у меня есть... Два состояния. Хафец Хесед и получение ради отдачи. Так мы продвигаемся. Три А, три Б, допустим. Это лёлишма. Махсор. Ну, пусть будет. Это только ознакомление. Знакомство с этим путем. Но его нельзя познакомиться или как-то его заранее узнать. Ну вот, чего здесь непонятного? Как к этому прийти? Нужно постоянно идти к этому, ну, очень простым путем. Каждый раз твое желание получать будет расти, так, от нуля до 100%. Это желание получать. И вместе с этим... Нужно преодолеть его. И вызвать свет, возвращающий к источнику. И с помощью этого света, чтобы он дал тебе силу преодоления, которой, конечно же, у тебя нет. Вся наша работа не против желания, а против мысли, когда мы понимаем и забываем, что не нам эту работу заканчивать, и не мы свободны от нее избавиться, а только быть все время в связи с Творцом и вызывать свет, возвращающий к Источнику. Все это война Творца, работа Творца, а не моя. Проблема здесь. Группа должна постоянно обязывать меня с помощью окружения, с помощью правильной подготовки извне, постоянно окружать меня, чтобы заставлять меня только придерживаться одного требования. Вызывай свет, вызывай свет, вызывай свет. И ничего мне здесь не тяжело, и ничего больше не нужно. И если мы все время работаем только над этим, и концентрируем свое внимание, несмотря на всякие там вещи, которые мы знаем, что подстраивает нам Творец, как фараона, и все время стремиться только к свету, к Торе, которая дана нам, и только с ее помощью можно преуспеть. Или, как животное, продвигаться с помощью ударов. Проблема человека в том, что он забывает об этом средстве, которое называется свет, возвращающий к источнику. Вот, поэтому что он говорит в 17 пункте? Поэтому обязывается изучающий укрепиться в вере в своей. Что значит это предисловие к Талмуду 10 сферот? Что такое путь? Что такое учеба? Ведь вся наша жизнь — это учеба, и мы же изучаем управление Творца, власть и управление Творца. Все это настроено только на то, чтобы мы были в связи с Творцом. И чтобы мы видели все наши состояния только как средство для связи с Ним. Не то, чтобы мне нужно было исправлять желание получать, и не то, чтобы желание получать вообще было бы здесь темой. И не Орма Киф, не в нем дело, а чтобы я пришел к слиянию. Поэтому здесь каждый раз проблема, на что мы делаем упор. То, что важнее нам более всего, это связь с Творцом. Чтобы о каждой детали я просил, чтобы он сделал. Пойдем к фараону, и Творец все сделает. Творец. Через тебя, ладно, так он тебе говорит, подними руку, подними посох, сделай так-то, скажи так-то. Ты чувствуешь, как он работает, что это работа Творца. И если мы забываем свет, возвращающий к Источнику, то считай, что ты... Ну, что ты думаешь, что ты это делаешь? Это очень важная деталь. Поэтому, если группа находится в этом, человек не забывает. А если группа исчезнет, то человек все, предоставлен сам себе. То, что мы изучаем, пока человек не раскрывает ни словом, он не может это раскрыть.
Ты говоришь так: я не могу продолжить, не могу сделать ни шага вперед, если я не вижу. Да? Да? Так, или же я полагаюсь на большинство, скажем, если все говорят, что стоит делать то-то и то-то. Если все так делают, то и я так делаю. Ну, так человек действует в этом мире. Ну и ладно. Так и продолжай.
Но если я пошел с большинством, ошибся и упал,
но я вижу, что тебя жизнь как раз не научила. Согласно твоему разумению, тебе нечего продолжать.
А что мне дает уверенность в том, что я в конечном счете преуспею? Все время меня спрашивают, что происходит в конце? В конце что? Как я знаю, что в конце у меня все получится? Вот, собственно, в чем дело-то.
Это называется вера мудрецов. Вера мудрецов. И на самом деле уверенность — это свет. Есть свет уверенности, который светит человеку по мере достижения его свойства отдачи. А пока что? А пока включение в окружение. Ты не понимаешь? Я нахожусь, вот смотри, это окружение. А вот здесь я. И у меня нет ничего, кроме этого. Я могу войти в эту среду, которая предпочитает, ну не знаю, любые самые разные ценности, или я попадаю в среду, которая предпочитает путь отдачи, или путь получения, или путь отдачи. По сути, другого нет. Две силы существуют в природе, и люди предпочитают одно над другим, или другое над первым, или получение ради отдачи или отдача ради получения. Это то, что существует в мире, все очень просто. Так это и есть понятие выбора окружения. Но после того, как я выбрал окружение, окружением называется учитель, товарищи, путь, цель, я выбрал, и я чувствую, что это мне по духу. Мне не нужно насиловать себя. И если у меня есть точка в сердце, и я чувствую, что это для меня, так я включаюсь. Но после того, как я включился, я должен проникнуться, полностью включиться. Я не могу находиться в окружении, которое полностью является плюсом, сам будучи минусом. Меня выкинет оттуда. Подействует свет, возвращающий к источнику. Ормакив. И меня выкинет через год, два, пять, не имеет значения. Мы видим, как это происходит. Они потом ненавидят нас. Потому что они не включились в окружение, в группу. Но ты должен, так же, как в нашем мире, хочешь ты или нет, ты находишься под воздействием средств массовой информации, как в мире, так и здесь. Ты должен быть под воздействием этой среды. И в этом твой выбор. Ты все время должен прилагать усилия. Да.
Это очень сильно зависит еще от характера человека.
Это не характер, это тонкость души.
Ну, тонкость души. Если я человек не слабый, то я вылечу.
Вылетишь.
Если я слабый, так это же Творец дает мне силу или слабость.
Оставь Творца. Нужно...
Так что же?
Есть человек. Есть у него судьба, удача. Он будет находиться. Если нет, то нет.
О чем вы все время говорите тогда?
Ну вот так вот мне захотелось.
Как?
Ну вот как люди просто говорят. Я не могу говорить с тобой о более скрытых вещах. Ты ничего не понимаешь, и ты просто так говоришь и путаешься еще. Мы говорим о том, что нас окружает. Я включаюсь в группу. Мне говорят: человек, ты это выбрал? Пожалуйста. У нас такие-то правила. Тебе подходят? Пожалуйста. Нет, не нужно. И такие группы, такие партии, такие движения, там, не знаю, подразделения, секты есть сколько угодно. Иди выбирай, что хочешь. У нас условия такие. Где вы это взяли? Ты мог бы спросить. Мы берем это из слов мудрецов. Пожалуйста, вот то, что они написали. Нас не волнует, что выбирают другие, какие ценности они исповедуют, и что они получают. Мы приняли то, что написали каббалисты. Начиная от Авраама до сего дня, вся цепочка каббалистов во всех поколениях, они все это писали, они реализовали на самих себе, и мы верим, что они постигли, судя по их книгам, мы видим, что они постигли внутреннюю суть природы, высшее существование. Мы, желая постичь то же самое, прислушиваемся к тому, что они говорят. И все. Окружение — это с момента, когда человек начал размножаться, слез с деревьев, как только обезьяна превратилась в человека. Об этом Ари пишет, не Дарвин, об этом пишет Ари. В книге «Эцхаим. Древо жизни». Это где-то лет 300 до Дарвина, может, 400. С этого момента и далее понятие окружения — это не просто стая, стая обезьян, а появляется некая социальность. Это общество, социум, то есть объединение, взаимность, да. Это объединение индивидуалов, где каждый сам по себе, и тем не менее все соединены вместе. И между ними существуют некие особые связи, которые все время находятся в развитии. И для того, чтобы соблюсти, соответствовать какой-то цели, там, против зверей, допустим, или против других обезьян, что бы то ни было, они начинают организовываться все больше и больше. И развитие человека возможно только за счет среды. Почему мы считаем, что есть какой-то йети? Ну, йети. Снежный человек. Почему мы считаем, что он такой вот... И должен быть 2,5 метра, и полностью волосатый, и так далее. Почему ты не можешь подумать о нем, что ну, человек утонченный, хороший? Ну, почему? Потому что он один. Потому что он один.
А семьи у него нет?
Ну, ладно, ты понимаешь, это все равно, что животное. Нет формы человека. Человек — это окружение. И поэтому, если ты выбрал какое-то окружение, ты должен включиться в него и все время пробуждать себя завистью. Я тебе говорю, зависть — это лучше всего. Зависть — это то, чего полно у всех. Завидуй другим, насколько они продвигаются, насколько они думают, насколько они деятельны, насколько они носятся везде, не обращая внимания ни на что другое. Начни им завидовать, и добьешься успеха.
Амнон говорит, у меня есть свободный выбор, а я со стороны думаю, ну как же это? Ты же видишь, это все очень ограничено. Есть место, где ты задаешься этим вопросом, и ты ждешь впечатлений определенных.
Ты прав на 100%. Это похоже ребенку, который может насладить родителей намного больше, чем взрослый ребенок. Это так или нет? Скажем, годовалый ребенок. Это же игрушка относительно 10-летнего ребенка.
С другой стороны, 10-летним ребенком я могу делать больше вещей.
Что бы ты ни сказал, но твое ощущение, отношение к младенцу, ну, не совсем к младенцу, который 5 килограмм плоти, а который уже немного реагирует, скажем, года 2-3, или по отношению 10-15 лет. Колоссальная разница в отношении родителей. И почему? Потому что его наивность, его искренность, его естественная прямота, потому что в нем еще нет ни злого начала, ни доброго начала, он не должен ни лицемерить, ничего. Он просто хочет, и все. Это просто как маленькая зверюшка. Это еще не человек. И это то, что подкупает нас и притягивает нас к ним, к детям. Потому что они естественные, настоящие. Почему люди так тянутся к домашним животным? Человек, который привык к своей собаке, он его любит. Почему? Потому что он любит его преданность собаке ему. И здесь никаких расчетов, никакой политики. Он просто прямой, и все. Это как бы исправленная форма. Она эгоистическая, не эгоистическая, не исправленная ради отдачи. Но, по крайней мере, там все открыто и явно. Это понятие связи с врагами. с ненавистниками. Если ты находишься напротив врага, то это легче всего. Понятно, кто он, понятно, кто ты, и тогда тебе все ясно один против другого. Начиная с такого открытия зла одного друг к другому, можно достичь добра относительно одного другого, потому что все не перепуталось во лжи. И здесь то же самое.
Но если я читаю здесь продолжение, последний параграф, это... Он вроде бы говорит, что в лишма ты вообще забываешь, что, ты, что он делает все эти вещи. В последнем абзаце написано, истина же в том, что все, что как бы в лишма забывают, и он так как бы с обратной стороны приносит то, что на самом деле... Все это делает Творец, и это истина. Но только с точки зрения вознаграждения и наказания, лишма — это сокрытие сокрытия.
Лишма действительно находится в скрытии от нас, поскольку мы все, наше желание не позволяет, наша природа не дает нам увидеть, что такое лишма. Это не то, что Творец скрыт, мы его скрываем своими качествами. Когда ты стараешься объяснить человеку, он на тебя смотрит. Так вот, и он не знает, что ты хочешь ему сказать. Как маленький ребенок, как собака на тебя смотрит. Ты ему что-то говоришь, а он не воспринимает. Потому что это находится на другом уровне восприятия. Нет чувств, органов чувств. У него нет внутренней модели. Как это можно представить?
А как две эти части, я и вы, например, если мы находимся в лишма, мы знаем, как друг с другом разговаривать?
Разумеется, у нас появляется общий разум. Ты можешь находиться на 50-м уровне, я на 30-м, но не имеет значения. Нам уже есть о чем говорить, мы находимся в одном мире. С ценностями подобными, не равными, но подобными. Так же, как в этом мире. Никто не равен другому, но понимают друг друга как-то люди.
Но весь вопрос «лё лишма» или «лишма» — это в соответствии с моим восприятием реальности, тем, как я воспринимаю центр группы, и тем, как соединяются центры групп.
Единая система. Вся система едина. И поэтому мы приходим к тому, что мы понимаем друг друга. Зор — это особое произведение. Написано, что за счет этой книги в будущем сыновья Израиля выйдут из изгнания. Говорится о нашем времени, о нашем поколении. И интересно, что Зор написан на уровне 125 ступеней, как пишет Бааль Сулам. И где Зор, где мы? Но если мы ожидаем свет, возвращающий к источнику, то мы должны читать, изучать эту книгу. И не важно, насколько мы ее понимаем. Конечно же, мы не можем понять книгу, которая написана на высоте абсолютного конечного исправления, Гмаратикун. Это невозможно. Где кроме Рашби и его поколения, как пишет Бааль Сулам, которые достигли конечное исправление, никто этого не достиг во всех поколениях. Поэтому эта книга очень великая и может помочь нам, и именно нам помочь в нашей ситуации. И поэтому не важно, насколько мы знаем, что мы понимаем, важно то, насколько мы хотим быть привязаны к ней, к тому, что там написано, что там передается нам, и мы думаем о группе, об объединении и о том, насколько в этом объединении мы желаем раскрыть то, о чем там говорится. О чем они говорят нам? Они говорят нам о раскрытии Творца. Больше не о чем говорить. Человек живет в этом мире со всей его суматохой и сталкивается только с одной проблемой — раскрытие Творца. И этого мы должны ожидать. Но раскрытие Творца, мы должны понять, что это раскрытие свойства отдачи и любви между нами, то, что существует. И мы тогда с легкостью обнаруживаем это ощущение, силу, называемую Абуре, Творец. Вместе с нами учатся наши товарищи, которые сейчас работают на ремонте дома. Пожалуйста.
Пункт 39. «А в то время разразятся в мире войны, народ на народ, город на город. Многочисленные беды постигнут врагов Израиля, так что лица их станут мрачными. А затем, когда застенают они, доведенные до крайности, раскроется над ними избавление». 310. «И это то, что сказал царь Давид руководителю на предрассветную звезду. Следовало сказать на утреннюю звезду. Однако имеется в виду на звезду и на тьму, усилившуюся над Израилем. Потому что звезда, дословно лань, происходит от слова «усиление», как сказано, подобен человеку, утратившему силы. И в этот час возопят сыны Израиля из беды своей, воскликнув: «О Творец! Творец мой, зачем оставил ты меня?» А затем сказано: «Ты снял с меня вретище, принеся радость», то есть избавление. Статья «Душа мыслящая и душа говорящая», 311 пункт.
Мы продолжаем с объединением друг с другом и с нашими товарищами, которые работают в новом здании, и со всеми нашими группами, пробудить свет, возвращающий к источнику. Мы хотим силу, изменение, которое даст нам возможность раскрыть любовь и взаимную отдачу между нами, как кли, и предназначено раскрыть высшую силу и корень Творца. Пожалуйста.
Углубление шитин, то есть полости, которые делались под жертвенником, и они выкапывались и опускались до самой бездны, и туда стекали возлияния. Были сотворены еще в 6 дней начала творения. И Творец Бара создал щит, углубление, то есть эти полости, берешит. И на это указывает слово берешит в начале, которое состоит из слов Бара и Шит, создал углубление. Агнец Ицхака, который был принесен в жертву вместо связанного на жертвеннике Ицхака, на самом деле, был создан в 6 дней начала творения. И Творец Барашит. И Шит, 6, это слово Тиш, стол, при изменении порядка букв. Берешит в начале, да благословится имя Творца за то, что создал он весь мир и утвердил его мудростью, разумом и знанием. И, соответственно, им он создал 3 мира. Высший мир, мир сферот, нижний мир, этот мир и средний мир, мир ангелов. И нижнему малому миру, то есть человеку этого мира, он придал форму всех 3. Форму говорящей души, соответствующей миру ангелов, это первое. 2. Форму растущей души, соответствующей нижнему миру. И форму, 3 форму мыслящей души, соответствующей высшему миру. 313. «И знай, что нижний мир существует благодаря воздуху, и мы увидим в дальнейшем, что тело существует благодаря душе, а душа существует благодаря воздуху, а воздух благодаря Творцу. Творец создал человека и создал его по образу и подобию». 314. «И он составил его из 4 основ, отделенных друг от друга: огня, воздуха, воды и земли. Как сказано, земля же была пустынна и хаотична, и тьма над бездною, и дух всесильного Элоким». Это 4 вышеупомянутые сути. Огонь называют Тоу, пустынность, и он является первоосновой. Хаос и тьма — это вода и земля. Тьма — это земля, как сказано, и имя его скроет тьма, то есть толща земли. А воздух — это только воздух. 315. «Однако Творец создал человека, называемого нижним миром, в соответствии большому, высшему миру, и наделил его душой, которая движет всем телом.
И поэтому он выделил его из всех творений, находящихся внизу вместе с ним. И чем отличается человек от остальных творений? Именно этой душой, которая называется говорящей душой. 316. Что такое душа, находящаяся в человеке, называемая мыслящей? И что представляет собой ее источник? Творец создал человека с помощью имени своего. И когда тот вырастает и наблюдает за происходящим в мире, видя сердце своим, он сам начинает ощущать эту душу. И когда он видит и созерцает чудеса Творца и обновление мира, и сияние светил вечером и утром, и что весь мир зависит от могущества его, он старается сам исследовать и постичь в святом и чистом знании, и тогда появляется у него мыслящая душа, потому что он учится познавать и постигать с помощью мудрости. 317. В месте души находится сердце, и оно движет всем телом. Сама же она находится в центре тела и светит всему телу, как солнце, находящееся посреди небес. И тело существует благодаря душе, а душа благодаря воздуху, а воздух благодаря Творцу. И Творец несет все эти миры благодаря силе, благодаря силе своей, как сказано: «Я создал, я и носить буду, я и терпеть буду». 318. Раби Иуда говорит: «Почему Творец упомянул о сотворении мира в начале, о сотворении неба и земли в начале? Ведь престол величия и ангелы были сотворены в начале». Но это необходимо для того, чтобы человек не думал о вещах, недоступных взору, и о том, чего он не раскрыл раньше. 319. Это нужно для того, чтобы показать человеку, что он не обладает мудростью и недостоин того, чтобы раскрыть тайны Торы. Ведь тайны Торы раскрывают только лишь человеку мудрому и читающему, изучающему. И учеба его получает силу жизни благодаря ему. И он испытывает трепет перед Высшим и сведущ во всем. А человеку, не находящемуся в этом, и спрашивающему о высших тайнах и скрытиях, скажи ему: о чем ты спрашиваешь? Подними вверх глаза свои и посмотри, что вначале создал всесильное небо и землю. И да будет тебе известно, что более Тора не раскрыта. 320. Есть во всем многие множества тайн, законов и толкований. Как сказано, его локоны вьются, то есть в каждом локоне есть многие множества. Раби Йоханан бен Закай так объяснял следующий отрывок: «А имя жены его — Метавель, дочь Матреда, дочь Мейзаав. Есть 300 основных законов, и он не хотел открывать их, кроме как тем, кто участвует вместе с ним в созидании мира». 321. Сказано о Шломо: «И изрек он 3000 притчей, и песен его было 5000». Во всем он раскрывал 1005 значений. И если Шломо, который был рабом Творца, мог в отношении всего изречь 3000 притчей и раскрыть 1005 знаний, то что уж говорить о Творце? Ведь он раскрывает всю глубину тайны, и он дарует мудрость хохма и разум бина, как сказано: «Ибо Творец дает мудрость, из уст его знания и разумения». 322. «Как величественны деяния твои, Творец, очень глубоки помыслы твои. Как величественны деяния твои, Творец, говорится о действии начала творения, которое является деяниями Творца. Очень глубоки помыслы твои, имеется в виду тайны Торы». 323. «И Творец дал мудрость Шломо, как обещал ему, показывает, что он соблюдал законы Торы, однако глубины ее не постиг. Однако глубин ее не постиг. И когда просил о постижении ее, сказал: думал я, что постигну мудрость, а она далека от меня».
Так мы с вами учили, что после первого сокращения. Да, сначала до первого сокращения. у нас есть желание насладить творение. Сотворил желание получать для того, чтобы его наслаждать. А его наслаждать можно только, когда это желание получать достигает уровня Творца, потому что это состояние. Это совершенное состояние. Сам Творец. Все, что меньше его, не называется насладить. Если ты хочешь насладить, ты должен наслаждать на все 100%. Ты должен довести творение до своего уровня, до своего состояния. Во всем, в чем только возможно. Как может быть творение, чтобы оно было творением и не было в желании отдавать, то есть достичь этого желания отдачи, наслаждаться им, то как это возможно? Поэтому творение сотворено, с одной стороны, в желании получать, чтобы получать все те блага от Творца напрямую, то, что сотворил Творец, и не напрямую творение начинает получать от Творца воздействие управления и присмотра таким образом, что кроме того, что наполняет его, уже наполняет его при условии, насколько творение находится в подобии Творцу. То есть со стороны Творца есть тут воздействие по двум каналам. По одному каналу. Это наслаждение. По второму каналу. Воспитание. Так ведь? То есть с помощью воспитания творение хочет, Творец хочет, чтобы наслаждение, которое мы ощущали, мы каждый раз чувствовали на более высоком уровне. Чтобы я не наслаждался как собака, или как обезьяна, или как маленький человечек, но человек все больше и больше, взрослый, потом как царь, потом как Творец. То есть должны пройти различные изменения в нашем воспитании, в нашем исправлении, то, что называется в науке Каббала. Настолько, что наслаждение каждый раз будет проявляться все на новом уровне, в других понятиях. И ступени, лестница ценностей – это качественная такая лестница, где каждый раз качество наслаждения будет все выше и больше. И поэтому система, в которой мы находимся, является системой, ну скажем, такой двойной, где есть йошер, прямая линия, и игулим, круги. Игулим светят нам из совершенного состояния, а йошер светит нам в соответствии с прямой линией, то есть справедливостью, то есть сколько каждому положено в соответствии с его условием и усилиями. Итак, мы продвигаемся. Здесь, в этой части, мы уже видим, в первой части автор говорил о первом сокращении, о стыде, о вопросе времени, управления, надзора, как это происходит по четырем стадиям бесконечности и так далее. А тут он начинает объяснять это уже а более подробно. Круги и прямая линия. Как Творец относится нам через Йошер и через Игулим? Какая связь есть между ними? Как вот эта цельная, совершенная система, система скрытия Творца, когда Он сам, добрый, несущий добро, скрыт, и просто вместо доброго, несущего добра, без границы, без совершенно открытой, совершенной, абсолютной любви, есть у нас система. Когда ты уже не совсем уж будешь получать все то, что к тебе приходит, и тебе уже больше ничего не важно, но ты каждый раз получаешь и в этом, и в этом, и через Игулим, и через Йошер, ты получаешь воспитание, еще исправление. И тогда так мы приближаемся к тому, чтобы быть на самом деле подобными Творцу во всем, в чем изначально в замысле творения. Это он дал это как цель творения, конечную. И так мы продвигаемся. Так вот, тут он нам продолжает объяснять. И вот об этом тоже. Ну, пожалуйста, посмотрим продолжение. С нами находятся наши товарищи, которые работают в новом здании. Не будем забывать и позаботимся, чтобы правильные намерения и мысли их не оставили.
Можно ли сказать, что путь к исправлению, дойти до уровня Творца, мы на самом деле поднимаемся по чистоте? Я хочу еще добавить.
В намерении. Не в чистоте, а в намерении, ради отдачи.
Правильно. И говорится тогда, что этот мир испарится, включая неживое растительное животное. То есть, значит, что мы переходим из трех измерений в четыре измерения. Это меньше плотность материи. Можно ли так это выразить?
В той мере, насколько мы начинаем часть наших килим приобретать духовным образом, это значит, что мы начинаем строить взаимоотношения между нами в отдаче, любви и соединении, мы начинаем обнаруживать между нами новое желание получать. Ненависть сначала между нами, в первую очередь. Но у меня нет выхода. Я должен это сказать. Каждый из нас существует в своем эгоизме. Мы начинаем сейчас заботиться о том, чтобы между нами была общая сила. Так ведь? Вот. Эта общая сила, в первую очередь, когда мы начинаем стремиться к ней, ну, стремление к центру группы, семинары, различные действия. Первое это что?
Сознание зла.
Ненависть, да, сознание зла. Зло. В различном понимании, видах, потом мы производим действия. Это называется окружающий свет. Вызываем свет, возвращающий к источнику, и приходим к соединению. Соединение, а вот с этого момента и до бесконечности его уровни. Так вот, ненависть и зло, это называется злым началом. Это называется материалом. Наш материал, новый, которого не было вообще. Когда ты почувствовал материал, неживое растительное животное, говорящее, когда весь мир, когда ты почувствовал, это материал, материя животных. То есть с этим вообще, его вообще не берут в расчет в духовном исправлении. Весь наш мир не требует исправления. Это только некая платформа, с которой дальше ты начинаешь получать духовный материал. Это ненависть, это желание получать, которое против объединения. Это фараон. Когда начинаем соединяться, сыновья Якова, которые ненавидят друг друга, не хотят объединяться, и тогда начинают обнаруживать Египет между собой. Это называется, что заходят в Египет. Но когда? Когда хотят начать объединяться и понять, и почему они ненавидят Иосифа? Иосиф хочет их собрать, соединить. Так вот, ты говоришь, трехмерное, двухмерное, четырехмерное, это не важно, это совсем другой материал, другая материя. Материал, который здесь в каждом из нас, здесь, это просто так. Ну, просто. Это материал, который потом исчезает. Он вообще потом не принимается ни в чем. И не участвует. Это называется или группа преступников, или насмешников. Поэтому вот этот вот материал, материя красная, злое начало, материя, которую мы исправляем и превращаем в отдачу, в святость. А в духовном говорится только об этом. Без раскрытия злого начала, ненависти, отторжения, как ученики Раби Шимона, которые хотели сжечь друг друга, нет продвижения. Сначала вот это.